Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавший его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви из дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, осанна в вышних». И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12.
Время течет неумолимо, и мы с каждым днем приближаемся к периоду Великого Поста, исключительного времени в жизни Церкви. Особые евангельские чтения подготовительных недель помогают нам войти в этот период правильно, чтобы и сам пост был для нас не ритуальным, но результативным. Мы только что слышали повествование евангелиста Марка о входе Господа в Иерусалим и тех событиях, которые за этим последовали. Вглядываясь в этот евангельский текст, нельзя не заметить, как глубинное расслоение представлений народа и самого Христа становится очевидным даже для самих учеников. Народ кричит: «Осанна! Наконец-то все славят Иисуса как Мессию, грядущего избавить Израиль!» А Он вместо радости сидит на осленке, весьма задумчивый и сосредоточенный. Ему не нужны эти крики радости. Он их словно не замечает, как если бы адресованы они были кому-то другому. Последний стих сегодняшнего чтения заставляет посмотреть на происходившее под несколько иным, непривычным углом. Что значит: «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Что это за «осмотрев все»? Зачем Иисусу, словно полководцу, проводить такую рекогносцировку, обследование местности? Разве Он был здесь впервые? Что Он собирается здесь совершить завтра? Публичное выступление? Массовое исцеление? Или, может, явить знамение с неба перед толпой паломников? Он, как и любой другой разумный человек, готовясь к последней битве, заранее идет на это место. Завтра предстоит ему ввергнуть себя в самую толщу своих врагов. Здесь, во дворе храма, в ближайшие дни и произойдет все самое существенное. Предательство, арест и распятие будут лишь неизбежными следствиями того, что случится в течение последующих нескольких дней именно здесь, в храме. Сейчас, поздно вечером, здесь уже почти никого нет, а завтра будут толпы народа, придут фарисеи, книжники, члены Синедриона и будут с разных сторон допрашивать Иисуса: а кто он такой? Что ему здесь надо? Какой властью он здесь хозяйничает? Именно здесь, на территории, отмеченной присутствием божественной славы, религиозными лидерами иудаизма будет принято однозначное решение: пора с этим кончать. Иисус должен быть уничтожен. Он не только не вписывается ни в какие рамки существующей религиозной системы координат, он порождает в народе такие мысли и чувства, которые ни к чему хорошему для устойчивости иудейской религии не приведут. Он слишком внутренне свободен и непорочен, чтобы вступить с ним в какую бы то ни было сделку. Договариваться с ним о чем бы то ни было бессмысленно. Его пора убить, чтобы народ успокоился и, словно стадо послушных баранов, вернулся в свой привычный загон. А пока — тихий палестинский вечер, лучи закатного солнца ласкают белоснежный мрамор, мягко опускается ночная свежесть. Ничто не предвещает бури. Никому не приходит в голову, что именно здесь вскоре произойдут события, которые лягут несмываемым кровавым пятном на целый народ и вообще изменят ход человеческой истории радикальным образом. Еще раз все внимательно осмотрев, Иисус вместе с учениками уходит в Вифанию, к своим друзьям, в тишину простого и бесхитростного деревенского быта. Там, среди любящих его, он может спокойно набраться сил и восстановиться. Здесь ему ничего не грозит. И нам с вами, дорогие братья и сестры, осталось совсем немного до нашей с вами битвы с дьяволом, до начала Великого Поста. Так что готовьтесь, набирайтесь сил и терпения, чтобы прийти к этому подвигу не с пустыми и бессильными руками. Завершается период подготовки к началу Великого Поста, и вся грядущая неделя посвящена евангельским чтениям о последних днях земной жизни Христа Спасителя. Сегодня мы слышим рассказ евангелиста Марка о входе Господнем в Иерусалим. Мессианские ожидания иудеев достигают своего апогея, и, пожалуй, впервые Иисус соглашается не сопротивляться им, а позволить выход вовне, проявиться во всей полноте. Толпа, встречающая Иисуса, кротко передвигающегося на молодом осленке, жаждет его воцарения. Она уже предвкушает глобальные политические сдвиги, которые произойдут, когда такой яркий, харизматичный лидер станет во главе национального восстания. Но все будет совершенно иначе. Что же это тогда за странное представление? Ведь сам Иисус понимает, что не будет никакого ни воцарения, ни освободительного восстания. Зачем тогда давать повод для надежд и неизбежного последующего разочарования? Настолько сильного, что сегодня они кричат «Осанна!», через несколько дней «Распни, распни его!». Я предложу мысль, которая, возможно, кому-то покажется странной. Иисус понимает, что он выходит на финишную прямую. Совсем скоро начнется жуткий кошмар. Предательство ближайшего окружения. Отвернутся все, даже Петр. Все оцепенеют от страха перед происходящим. Худшее, что таилось в глубинах сердец, всплывет на поверхность. Исцеленные Иисусом будут его хулить и проклинать. Римские воины упиваться мучениями беззащитного осужденного. Религиозный фанатизм фарисеев разогреет толпу до неистовства. И все это будет происходить перед глазами Иисуса. Но сегодня он хочет еще раз, последний раз, увидеть этих же самых людей другими, радостными, с лицами, озаренными надеждой и любовью, веселых и счастливых, торжествующих, обнимающих друг друга, смеющихся и танцующих, и запомнить их именно такими. И когда он будет висеть на кресте в предсмертной муке, когда весь мир от него отвернется, когда небесный Отец будет молчать и даже солнце перестанет согревать своими лучами, Иисус все равно будет помнить эти радостные и светлые лица. Помнить и верить, они могут быть другими. И чтобы они могли навсегда стать другими, надо претерпеть эти невыносимые муки. Крест, смерть, сошествие в ад. Как бы мерзко они себя сейчас не вели, бесстыже взирая на агонию обнаженного и опозоренного Иисуса, но они все равно могут быть другими. И будут, потому что будет воскресение, будет победа над дьяволом и смертью, они получат мощнейшее противоядие против страха, которым сейчас питается вся их злоба. Как же трудно не потерять веру в человека, когда он тебя предает. Поэтому сегодня Спаситель с улыбкой всматривается в веселые лица и снова признается сам себе в любви к этим людям. Да, он их любит. Да, он хочет, чтобы они всегда были именно такими счастливыми. И он для этого сделает все, даже невозможное. То, с чем никто так и не смог справиться за тысячелетия человеческой истории. Он победит главных врагов человечества – грех и смерть. Но сегодня пусть они радуются, бьют в барабаны, танцуют, думая совершенно о другом. Пусть этот неожиданный праздник станет для них предвкушением того царского пира у Отца Небесного, куда вскоре каждому из них откроется вход крестной смертью и воскресением того, кто сегодня неторопливо покачивается на лопоухом осленке.
Если мы попытаемся описать сказанное, сделанное, увиденное и пережитое нами за последние 3 года, то даже если наша жизнь довольно скучна и вполне обыденна, даже если в нашей жизни нет большого количества путешествий и необычных встреч, у нас все равно получится весьма пространное повествование. Оно будет больше, чем все 4 Евангелия вместе взятые. Для эксперимента можно посмотреть количество печатных знаков в записях за 3 года в каком-нибудь блоге со средней частотой обновления и прибавить к ним авторские комментарии. Ну и, конечно, не забыть учесть приватную переписку. Евангелисты же смогли в очень краткой форме изложить события не только 3-летней проповеди Христа Спасителя, не только события, которые произошли после его 3-дневного воскресения, но и обстоятельства его рождения, политическую ситуацию эпохи и многое-многое другое. Очевидно, что им приходилось тщательно отбирать факты, очень аккуратно использовать слова. И поэтому в Евангелии нет лишних слов, нет того, что мы сегодня называем в текстах водой. Всякое слово, последовательность слов имеют огромное значение и смысл. И вполне естественно, что каждый из евангелистов обращал особое внимание на что-то свое. В таком личностном внимании к деталям еще одно доказательство истинности того, о чем говорят Евангелия. Эпизод, который мы сегодня услышали, повторяют 3 первых евангелиста – Матфей, Марк и Лука. Матфей и Лука пишут, что Господь Иисус Христос, придя в Иерусалимский храм, возмутился той безобразной торговлей, которую устроили на месте поклонения единому Богу. Возмутился настолько, что предпринял физические меры воздействия. Он выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. Апостол Марк не говорит об этом. Он лишь упоминает, что Господь вошел в храм, все осмотрел и вышел. Надо полагать, он вернулся туда только на следующий день и сделал то, о чем написали апостолы Матфей и Лука. Сопоставив эти 2 рассказа, мы можем сделать очень важный для нас самих практически нравственный вывод. Изгнание из храма людей, которые устроили в нем некое подобие скотного рынка, не было актом, вызванным приступом гнева и раздражительности. Господь Иисус Христос сначала посмотрел, потом подумал и только после этого предпринял некие действия. И этим самым Он учит нас не торопиться с выводами, учит ничего не делать, предварительно не обдумав, ничего не делать в пылу раздражительности, какими бы справедливыми нам ни казались наши действия. Подражая в этом Христу Спасителю, мы сможем избежать очень многих бед и неприятных последствий, потому что, по слову святителя Иоанна Златоуста, находясь в раздражении, мы не в состоянии будем ни сказать, ни услышать что-либо здравое. Освободившись же от страсти, и сами никогда не произнесем обидного слова, и в словах других не услышим обиды. Все, что делал Христос Спаситель до момента входа в Иерусалим, Он делал без какой-либо особой предварительной подготовки. Он не рассылал приглашений на собственные встречи. Он не готовил залы, в которых предстояло собраться. Его беседы проходили, как правило, под открытым небом, а слушателями были зачастую совершенно случайные люди. Те исцеления, которые он совершал, тоже никоим образом не были подготовлены заранее. Все это было лишь путем к Иерусалиму. Это было обычной, в той степени, в которой это слово может быть применено к воплощенному Богу, жизнью. Но у стен Иерусалима все меняется. Действия и слова Христа перестают быть обычными. Все превращается в священнодействие, которое, как и любое другое священнодействие, требует подготовки. Именно поэтому Господь посылает 2 учеников за молодым ослом, на которого никто из людей не садился. Молодой и ни разу не использованный для транспортной цели осел нужен именно по этой причине. Начинается священнодействие, для которого нельзя использовать что-либо из уже бывшего в бытовом употреблении. Этот принцип, к слову сказать, сохраняется и по сей день. Для совершения богослужений мы не используем ничего из того, что уже когда-либо было использовано вне службы. Любое священнодействие должно иметь основание в Священном Писании. Так и действия Христа при его входе в Иерусалим основаны на пророческих книгах Ветхого Завета. Ослик здесь тоже не случайный персонаж. Он был упомянут пророком Захарией. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Дальнейшие события также находят свое обоснование в Ветхом Завете. Нечто подобное уже было при воцарении израильского царя Иуия. Об этом сказано в 4 книге царств. «И поспешили они, и взяли каждый одежду свою, и подостлали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: «Воцарился и Иуи». Слова, которые произносили приветствовавшие Христа люди, тоже не их собственные. Как и положено при богослужении, эти слова священны. Их мы можем встретить в Псалтире. «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущего имя Господне! Благословляем вас из дома Господня». Все дальнейшие действия и слова как самого Христа, так и окружающих его людей будут продолжением начавшегося священнодействия, самого главного священнодействия в истории человечества.
В сегодняшнем чтении мы слышим историю о том, как Христос торжественно входит в Иерусалим. Из Евангелия мы знаем, что он бывал в этом городе не раз. Но этот вход особенный. Он был одновременно и радостным, и трагичным. Приближаясь к Иерусалиму, Спаситель говорит ученикам, чтобы они пошли в ближайшее селение и, отвязав молодого осленка, привели его к нему. При этом, если кто-то спросит, для чего они это делают, ответ должен быть простым. Он нужен Господу. Прежде чем говорить о самом входе, стоит задуматься над тем, почему Христос вот так просто посылает учеников в селение? И почему люди, с которыми встречаются апостолы, так просто отдают им свое имущество? Ответов на эти предварительные вопросы может быть множество. Конечно, несложно посчитать все чудом или объяснить это определенной духовной расположенностью людей. Как Бог, Христос знал душевное расположение каждого. Но также мы знаем, что в своей жизни он нередко стремился действовать именно по-человечески. У него были друзья и знакомые. Он ходил в гости, обращался с просьбами и давал поручения. Очень может быть, что и в этот раз, зная, что приход в Иерусалим будет последним, он заранее договорился с кем-то из своих знакомых о том, что ему понадобится осленок. Кому-то такое предположение может показаться упрощением. Но евангельская история нередко бывает проста. Вокруг Иерусалима, в Вифании и других местах было много людей, которые знали и почитали его как учителя и Господа. Апостолы, как его ближайшие ученики, также были известны. Поэтому слова «Он нужен Господу» могли быть поняты двояко, и в смысле жертвы Богу, и самым прямым образом «Он нужен Христу». Судя по всему, апостолы не знали хозяина осленка. Иначе можно было бы ожидать другого разговора. Но вполне вероятно, что его знал Христос. О чем же может говорить эта история? Такая простая и, как кажется, бытовая зарисовка. На самом деле, она может свидетельствовать об одной очень важной, но часто незаметной истине. У каждого человека с Богом выстраиваются свои, личные отношения. И если мы о них ничего не знаем, это не значит, что их нет. Людям, которые уже пришли в храм, которые не стесняются говорить о своей вере и даже выражать ее в жизни, в быту, часто кажется, что так должны вести себя все. Часто ходить в храм, постоянно говорить о Боге, спорить, если вдруг кто-то в чем-то ошибается или сомневается. Однако на самом деле подлинная вера во Христа может быть совершенно не публичной. Она зреет в глубине сердца и может открыться в самый неожиданный момент. Конечно, речь идет не о пресловутой вере в душе, на которую так часто ссылаются, и которая зачастую является отговоркой, а не подлинным чувством. Не такую веру мы встречаем в сегодняшнем чтении. Она действительно неприметна, но когда нечто нужно Господу, она откликается и следует за Его волей. Сегодня нередко можно услышать разговоры о том, что время ускорилось и идет быстрее. Конечно, само по себе время ускориться не может. Речь со всей очевидностью идет о его субъективном переживании. А раз так, значит, все зависит от нас самих, от того, насколько мы торопимся жить, наполняет ли спешка и суета нашу жизнь, или мы выбираем время, для того, чтобы быть к ней внимательными, задумываться о том, что происходит вокруг. Подобный подход научает нас слышать фальшь в постоянных разговорах о том, что мы свободны сами определять свою жизнь. Мы все время слышим, как мир пытается нас в этом убедить, но при этом понимаем, что от большинства из нас зависит не так много. Конечно, никто не может забрать у нас нашей нравственной свободы. Мы совершаем небольшие дела, хорошие и плохие, и жизнь вокруг нас становится светлее или темнее. Мы можем быть светильниками или, напротив, смущать людей вокруг и вводить их в соблазн. И все же огромный 7-миллиардный поток общественной жизни идет своим чередом. В каких-то событиях мы принимаем участие, но подавляющее большинство из них проходит мимо, и мы не можем на них повлиять. Должно ли нас это беспокоить? Должны ли мы вариться в своем маленьком мирке и не обращать ни на что внимания? Или все же перед лицом истории мы должны как-то проявлять себя по отношению к тому, что выходит за рамки нашего быта? Размышление о сегодняшнем отрывке, кажется, дает ответ на этот вопрос. Перед нами история о входе Господнем в Иерусалим. Внешне она совершенно бытовая. В ней нет каких бы то ни было поучительных высказываний. И все же с самого начала мы видим, что люди вокруг Христа проявляют удивительное участие в деле Мессии. Ученики идут и отвязывают молодого осла, которого находят тотчас после входа в селение. Хозяин спрашивает у них, для чего они это делают, и, услышав, что его имущество нужно Господу, тотчас отпускает их. В этой ситуации не столь важно, существовала ли договоренность у Христа с этим человеком, или он ни о чем не подозревает. В любом случае, он готов последовать воле Божьей, в каком-то смысле посильно в ней участвовать. Но еще интереснее реакция людей, которые срезают пальмовые ветви и встречают Спасителя радостными возгласами. «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» Это слова псалма, который полон благодарности Богу. Кроме того, они выражают радость о наступающем во имя Господне царстве отца их Давида. От них не зависит то, что происходит. Они являются свидетелями важнейших событий, предсказанных пророками, и могут отнестись к этой вести по-разному. Мы знаем, что реакция фарисеев была озлобленной, в то время как эти люди поддержали Христа всеми своими силами. Какое отношение эта история имеет к нам? Как уже было сказано, жизнь вокруг нас идет своим чередом. Мы не можем изменить в ней многого, но мы можем радоваться чему-то, а чему-то огорчаться, о чем-то молиться с надеждой на исполнение, а чего-то стараться избежать настолько, насколько это возможно. Это внутреннее состояние, это наше стремление очень важно. Бог, конечно, владыка всего сущего, но Он очень ждет от нас того, что мы станем Его соработниками, пусть не всегда делом, но всегда всей душой и всем сердцем.
Последние дни земной жизни Иисуса Христа часто называют «страстной седмицей», то есть неделей, которая наполнена атмосферой душевных терзаний от предчувствия физических страданий и смерти. Поэтому и вход Господа в Иерусалим только лишь внешне напоминает праздник. Спаситель прекрасно понимает, что те, кто сегодня радостно встречает Его, а также кричит «Осанна!», видят в Нем только того, кто должен решить все их земные проблемы, избавить от иноземных захватчиков, восстановить социальную справедливость, стать мудрым царем-батюшкой, который напоит, накормит и утешит свой измученный народ. На самом деле им и дела нет до Царства Небесного, о котором постоянно говорит Христос. Они жаждут царства земного, то есть комфортной, безопасной, размеренной жизни здесь и сейчас. А потому Иисус для них всего лишь средство, инструмент, который способен помочь достичь им этой цели. Как только они поймут, что не получают желаемого, они откажутся от него. Что мы и видим всего лишь через неделю во дворе у Пилата. Те, кто приветствовал Христа у ворот Иерусалима, с таким же воодушевлением требовали у римского прокуратора его распятия. Все это Господь уже знает, въезжая в столицу Израиля. Представьте, как это усугубляло его душевные муки. Его любимые дети, ради которых он стал человеком, скоро отвернутся от него. Мы часто думаем об Иисусе Христе исключительно как о Боге. Он творил чудеса, воскрешал, изгонял бесов, пророчествовал. При этом мы совершенно забываем о том, что Он был еще и точно такой же человек, как каждый из нас, подобный нам во всем, кроме греха. А это означает, что и страдал Он, как мы, и так же, как мы, нуждался в поддержке близких. Именно об этом сегодняшний отрывок. Заметьте, Господь не остается в Иерусалиме, где Его так вроде бы прекрасно приняли. Его гнетет эта атмосфера тотального непонимания и ложных ожиданий. Подобно каждому из нас, Он хочет искренности в общении. И эту искренность Он находит в кругу своих близких друзей. После утреннего триумфа Он возвращается в одну из ближайших к Иерусалиму деревень – Вифанию. Здесь живут Его ближайшие друзья – Марфа, Мария и их брат Лазарь. Это люди, в окружении которых Господь может почувствовать себя как дома, расслабиться и отдохнуть, чтобы утром продолжить нести свое тяжкое бремя. Задумаемся над этим. Если Господь по своему человечеству так нуждался в простой душевной поддержке и не пренебрегал ей, то в какой степени в ней нуждаемся мы? Ведь люди – существа не только духовные, которым необходимо искать поддержки у Бога, но, ко всему прочему, телесные и душевные. Если мы прекратим принимать пищу, мы просто умрем. Если мы не будем получать душевного тепла и эмоций, очерствеет и высохнет наша душа. А потому, помимо молитвы и общения с Богом, нам необходимо уметь общаться с окружающими, выстраивать и поддерживать с ними простые человеческие отношения. Читать книгу на ночь с детьми, смотреть с ними фильмы, играть в настольные игры, дарить цветы жене и водить ее в ресторан, собираться иногда с друзьями, чтобы обсудить свежие новости, сходить с ними в поход, попеть под гитару, пожарить шашлык. Лишь в том случае, если мы сумеем полноценно организовать эту часть нашей жизни, которой мы, увы, часто пренебрегаем, прикрываясь в том числе духовными нуждами, мы сможем выполнить те небольшие задачи, которые на нас возложил Господь, и, подобно Ему, достойно дойти свой путь до конца.
Сегодня Евангелие повествует нам о торжественном входе Спасителя в Иерусалим. Это событие легло в основу одноименного двунадесятого праздника, который является одним из самых трагических праздников церковного календаря. Никогда прежде Спаситель не путешествовал верхом, но сегодняшний день особенный. Христос въезжает в иудейскую столицу на молодом необъезженном осленке. Учитель специально выбирает это животное, издавна являвшееся символом мира. Конный всадник слишком явственно свидетельствовал о воинах, царях и полководцах. А Спаситель въезжал в иудейскую столицу безоружным, в окружении тысяч кричащих пилигримов. «Осанна сыну Давидову!» По первому призыву Спасителя ликующая толпа готова двинуться за ним куда угодно. Наступает высшая точка славы в земной жизни Мессии, и Христос не уклоняется от бурных выражений народного восторга. «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида». В этих словах явственно видится желание тысяч людей сделать из Мессии своего политического лидера, который принесет освобождение от римской оккупации. Но все эти чаяния – результат принципиального непонимания его миссии. Восторженные толпы людей, хотевшие побеждать и властвовать, впрочем, как и все, кто когда-либо имел в руках власть, оставили нам в лучшем случае свои могилы. Христос пришел в Иерусалим для другого. В этом городе, через свои страдания, Он вернет людям вечную жизнь, некогда утраченную первозданными Адамом и Евой. Потому, войдя в столицу, Христос не проявил никакой политической воли и остался многими непонят. Он все мог, но ничего не захотел. И, как кажется, выглядел беспомощным, бессильным и побежденным, окончив свою жизнь на кресте. Христос не исправил нравственность людей и их духовное состояние, но своей жертвой сделал гораздо больше. Он восстановил в самом себе поврежденную природу человека. Восприняв ее в Боговоплощение, Христос, как пишет апостол Павел, стал вторым Адамом. Но если от первого Адама мы все рождаемся стихийно, независимо от нашего желания, то от Христа можно родиться лишь добровольно, внутри себя, сделав окончательный выбор между Богом и дьяволом. У Адама и Евы изначально были великолепные условия, но они отвернулись от Бога, который им показался ненужным. Это привело к катастрофе, в результате которой все человечество живет в состоянии изгнания. Чтобы вернуться назад, человек для себя должен твердо решить: «Мне нужен Бог, ради которого я готов отказаться от всего на свете». Каждый раз, перечитывая евангельские строки, повествующие о входе Спасителя в Иерусалим, с горечью осознаешь: целый народ, встречая Сына Божия, пришедшего только с миссией любви, мгновенно отвернулся от Него, потому что не до любви было тогда людям. Тогда, а теперь? Задумаемся над этим вопросом, друзья. Храни вас Бог.
Когда на последней неделе входил он в Иерусалим, осанны навстречу гремели, бежали с ветвями за ним. Одни все грозней и суровей, любовью не тронуть сердец, презрительно сдвинуты брови, и вот послесловие конец. Прозвучавшие строки принадлежат великому русскому писателю и поэту Борису Пастернаку, который здесь размышляет над последними днями земной жизни Господа Иисуса Христа. Пастернак мастерски улавливает настроение евангельского повествования и передает одновременное присутствие в нем радости и грусти. С одной стороны, мы видим, как входящего в Иерусалим Христа с восхищением встречают люди. Собравшиеся у золотых ворот иудейской столицы видели многие чудеса Спасителя, но были окончательно покорены воскрешением праведного Лазаря. Потому и слышим мы ликование, ликование от явной победы над смертью. Однако мы знаем, кто скрывается за радостной толпой. Там находятся те, кто желает убить Спасителя, прервать его служение. Потому вход Иисуса в Иерусалим – это начало страданий, преддверие страшной казни, ожидающей Христа на вершине Голгофы. Спаситель отчетливо осознавал, какая участь ему уготована. Он видел предсказания грядущих страданий в поступках окружающих. Пусть они поступки и совершались на первый взгляд по иной причине. Так, накануне входа в Иерусалим, Господь Иисус вместе с учениками находился в доме своих ближайших друзей – Лазаря и двух его сестер – Марфы и Марии. Желая отблагодарить учителя за воскрешение брата, Мария совершает смелый поступок. Ради Христа она разбивает запечатанный сосуд с нардовым маслом, очень дорогим, и помазывает ноги учителя. Большинство апостолов недоумевают, а Иуда и вовсе возмущается растрате. Говорит, что можно было бы продать сосуд с маслом и раздать деньги нищим. Для самого же Спасителя помазание Марии – знак скорой смерти. В Иудее было принято умащивать тела умерших благовониями. На следующий день Спаситель прибывает в Иерусалим. Это событие становится исполнением сразу нескольких ветхозаветных пророчеств. Господь входит в иудейскую столицу, спустившись с Элеонской горы, особого места, где по преданию состоится суд Божий над людьми в конце времен. Спаситель восседает на молодом осленке. Так поступали военачальники древности, если их поход завершался победой. Осел был символом мира и торжества одновременно. Христа встречает множество людей, однако это в большинстве своем не жители Иерусалима, а паломники, прибывшие в том числе из Галилеи, родины Спасителя. Столичное население к Иисусу отнеслось прохладно и даже враждебно. Негативно приход Спасителя восприняли прежде всего служители Иерусалимского храма. Христос виделся им выскочкой и нарушителем религиозных устоев. Данное настроение передалось в конце концов и тем иудеям, которые сначала рады были приветствовать Сына Божьего. Вот почему Христос не остается в Иерусалиме и вечером покидает его. Он видит, что население столицы ждало иного царя. Цель же служения Спасителя была иной. Он входит в Иерусалим не для того, чтобы царствовать и торжествовать, а чтобы пострадать. Но за пленением, судом и мучениями, которые Христу предстоит вынести, уже сияет неземной свет воскресения, способного принести миру радость большую, чем описанный в сегодняшнем Евангелии вход Спасителя в метущийся и неспокойный Иерусалим.
Сегодня Святая Церковь предлагает нам, дорогие братья и сестры, вспомнить историю входа Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим, описанную евангелистом Марком. Это событие последних дней земной жизни Спасителя. Господь не раз бывал в Иерусалиме во время своего общественного служения и проповеди Царства Божьего. Он приходил в храм и на все праздники Пасхи, но эта Пасха станет для него последней перед крестной смертью и воскресением. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите». Очень может быть, что Вифагия значит «дом смоков», а Вифания – «дом фиников». Они, должно быть, находились совсем рядом, потому что нам известно, что Вифагия лежала в пределах субботнего пути от Иерусалима, то есть около 1 километра. А Вифания была одним из признанных мест ночевки паломников во время Пасхи, когда Иерусалим был переполнен. Господь отправляет двух учеников, имена которых нам, к сожалению, неизвестны, за молодым ослом, на котором он собирался торжественно войти в Иерусалим. Блаженный Феофилакт замечает, что Господь воссел на осла не по какой-либо другой нужде, а единственно для того, чтобы исполнить пророчество, и вместе, чтобы показать нам, как скромно нужно ездить, ибо он ехал не на лошади, а скромно на осленке. Стоит отметить, что на Востоке осел не вызывал такого презрения, которое встречается в европейской литературе. Напротив, он считался благородным животным. Восточные правители на конях отправлялись на войну, тогда как в мирное время передвигались на ослах. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня!» Описанная картина напоминает вхождение Симона Маковея в Иерусалим после разгрома врагов Израиля. «И взошел в нее в 23-й день 2-го месяца 171-го года с словословиями, пальмовыми ветвями, с гуслями, кимвалами и цитрами, с псалмами и песнями, ибо сокрушен великий враг Израиля». Мы видим, что люди встречали Иисуса Христа как победителя, но абсолютно не понимая, какой победы он хотел своему народу. Люди ждали от него освобождения от владычества Рима. Он же желал дать всем освобождение от греха. В сегодняшнем тексте встречается еврейское слово «осанна». Его не всегда понимают правильно, переводя зачастую как «хвала». Во 2-й и 4-й книгах царств это слово употреблено людьми, которые искали помощи и защиты у царя. Таким образом, мы видим, что кричавшие «осанна» не славили Христа, как это часто преподносится. Они взывали к Богу, чтобы Он вмешался в ход истории и даровал спасение своему народу через потомка царя Давида. Господь, дорогие братья и сестры, входит в Иерусалим на молодом осле, обращает на себя особое внимание как своих последователей, так и врагов. Он входит в Иерусалим, являя себя Мессией, спасителем человечества. Но иудеи ожидали от него не духовного богатства, а земного. Как часто мы возлагаем на Бога надежды о земном благополучии, забывая, что царство Его не от мира сего, и, разочаровываясь, распинаем Христа в своем сердце, предавая веру в Него. Господь же готов щедро наделять нас богатством духовным. От нас требуется лишь желание принимать благодать Божию в свое сердце, очищая его непрестанными трудами. Помогай нам в этом, Господь.
Вчера притча о блудном приглашала нас возвратиться от беспутства на добрый путь. Ныне святой апостол Иоанн воодушевляет нас к тому, удостоверяя, что если сделаем это, то когда явится Господь, будем подобны Ему. Что может сравниться с таким достоинством? Предполагаю, что, слыша это, ты порываешься желанием и себе достигнуть его, доброе и паче всего благопотребное дело. Не отлагай же взяться и за то, через что сие достигается. Читай далее. «Всяк, имей надежду сию нань, очищает себе, як уже и он чист есть. есть ли что у тебя, подлежащее очищению? Конечно, найдется немало нечто, спеши же, ибо туда, где Господь, ничто не войдет нечистое. Но не ужасайся трудности дел. Сам же Господь и помощник тебе будет во всем, вожелай только всеусердно и Господу обратись за благопотребную помощью, к твоим усилиям привтечет его благодатная сила, и дело пойдет легко и успешно. Как нет греха, побеждающего милосердие Божие, так нет никакой нечистоты нравственной, которая бы устояла против седающей благодатной силы. Будь только с твоей стороны нехотение сей нечистоты, посильные усилия к отторжению ее и прибегание с верою Господу.
Иисус часто приходил в Иерусалим и в другое время, но никогда с такой славой, как теперь. Прежде, по причине зависти иудеев, Он скрывался, а теперь, поскольку наступило им самим определенное время страдания, идет открыто, дабы они, если пожелают, уразумели славу Его и через исполнение на Нем пророчеств познали истину, а если не пожелают уразуметь, то чтобы это обстоятельство послужило к большему осуждению их, как неуверовавших и после столь славных чудес. Ибо смотри, сколько здесь знамений. Господь сказал ученикам, что обрящут молодого осла. Сказал, что им будут возбранять, а потом, когда ученики скажут, что Господь его требует, позволят взять. Ибо немаловажно и то, что апостолам дозволено было увести осленка. Этого не могло бы быть, если бы на его владетелей не действовала сила Божия, возбуждающая отпустить осленка. Они были люди бедные и рабочие. И надобно знать, что Господь сделал это не напрасно, ибо прежде Он не требовал осленка, а пеший многократно обходил Галилею и Иудею, но Он показывал через это, что возобладает языческими народами, не покорившимися и не наученными, как ослята. Они были привязаны грехами своими на улице, то есть в жизни сей, у ворот, то есть вне церкви. Но ученики разрешили их посредством крещения и веры, и они подъяли на рамена свои Господа. Апостолы возложили на них ризы свои, то есть все истинные правила добродетели. Прежде язычники, будучи наги, были безобразны и делали беззаконные дела. Но с того времени, как были приведены ко Христу апостолами, они научились ходить благопристойно, потому и Христос подъят ими. Кто же были владетели осленка, возбранявшие взять его апостолам? Без сомнения, бесы. Однако апостолы были сильнее их. Пока простой народ бывает не испорчен, он познает полезное. Вот почему теперь они и воздают почести Иисусу, каждый по силе своей. Но что говорили они, прославляя Его? Настоящую песнь они заимствовали у Давида. Слово же «осанна», по мнению одних, значит «спасение», а по мнению других – «песнь». Но первое мнение лучше, ибо во 117-м псалме сказано «О Господи, спаси же!», а по-еврейски написано «осанна». Царством Давида они называли царство Христово. Во-первых, потому что Христос происходил от семени Давидова. Во-вторых, потому что Давид значит «сильной рукой». А кто другой так силен рукой, как Господь, руки которого совершили столь дивные дела? Но постелим и мы одежды свои, то есть плоть свою, ибо плоть есть одежда души. Покорим ее Господу. Устелим путь нашей жизни, срезая с дерев ветви, то есть подражая житию святых, ибо святые — суть как бы дерева, с которых срезает ветви, подражающие добродетели их. Но дела наши, и предшествующие, и последующие, да будут во славу Божию, ибо иные в предшествующей жизни показали доброе начало, и, напротив, последующая жизнь их не такова была и служила не к славе Божией. Иисус вошел в храм, и скоро опять вышел из него, показывая через это, что он уже оставляет его на запустение и расхищение. Он уходит в Вифанию, что значит «дом послушания», ибо, оставляя непокорных и жестокосердых, идет теперь с учениками к послушным ему.
Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего.
В сегодняшнем чтении мы слышим удивительные слова апостола Иоанна Богослова об антихристах. Под ними он подразумевает противников Христа, которые, побыв какое-то время членами церкви, начинают ей противиться. Но происходит это со временем. А пока пшеница и плевелы растут на одном поле, и разница между ними не очевидна, может быть, даже для них самих. Впрочем, незримое присутствие в общине самого Христа позволяет ученикам все правильно понять и почувствовать. Почему же человек может воспротивиться Христу? Захотеть быть с Богом Отцом, но без Сына? Вероятно, потому, что путь Сына – это путь отречения от себя, путь жертвенной любви. Далеко не все оказываются к этому готовы. Кто-то приходит к Богу для себя. Раз это Бог, надо иметь с Ним правильные отношения, и все в жизни будет хорошо. Но вот оказывается, что без подвига невозможно быть не только с Сыном, но и с Отцом. Христианин, который пришел к Богу не за удачей, а за жизнью вечной, не нуждается в том, чтобы ему это доказывали. Он узнал во Христе Спасителя и готов идти за Ним. Такой человек – праведник, то есть тот, кто главным делом своей жизни считает воплощение воли Божьей. Действуя в мире, Он знает, что обольщаться не следует. Мир не знает Бога и удивляется тому, что христиане призваны к любви. Сегодня многие понимают под этим словом страсть, влюбленность, томящие чувства, но апостол употребляет совершенно другое греческое понятие. Он говорит о жертвенной, сознательной любви, о любви-подвиге. Кто-нибудь скажет, что в жизни и так мало радостей, чтобы из нее еще подвиг устраивать. Но мир именно таков. Или ты течешь вместе с ним по течению, и тогда любви нет, а ненависти все больше. Либо ты идешь на подвиг и умножаешь благо в мире. Это трудно, но только так можно по-настоящему сохранить себя. Возникает вопрос, возможно ли обойтись без сложностей и потерь на этом пути? Апостол пишет, что тот, кто пребывает в Боге, не грешит. После этих слов сразу возникает мысль, что мы со своей немощной жизнью к Богу даже не приближались. Сам апостол, как мы знаем, не считал себя безгрешным, и значит имеет в виду здесь тех, кто не совершает сознательного греха, не идет против Бога, но, напротив, стремится к правде и праведности всю свою жизнь.
Человеку, который только начинает жить церковной жизнью, предстоит решить непростую проблему – как перестать грешить. Поначалу острота этого вопроса кажется незначительной. Есть заповеди, их не надо нарушать. Не нарушаешь – значит, не грешишь. Вроде все просто и понятно. Но чем глубже погружается человек в творение святых отцов, вслушивается в советы духовников, проблема обозначается все острее. Куда ни шагнешь, повсюду грех. Не то подумал, не туда посмотрел, не то почувствовал, не так сказал. Одним словом, хоть вообще не живи, повсюду грех. И тут прокрадывается одна очень лукавая мысль. Раз не грешить невозможно, тогда можно и не заморачиваться. Главное вовремя ходить на исповедь и рассказывать подробно батюшке, чем согрешил, и спокойно также жить дальше. Жить, как все. А все не безгрешны. В сегодняшнем чтении мы слышим потрясающие слова апостола Иоанна. «Всякий, пребывающий в нем, в Боге, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что грех греху рознь. Есть грех как преступление, наглое, бесстыжие, явное нарушение конкретной заповеди. Например, убийство, воровство, прелюбодеяние, отказ от своей веры. Если провести аллегорию с музыкой, это будет не просто фальшиво взятая нота, а когда музыкальный инструмент в приступе ярости разбивают о стенку. Это грех как преступление. И христианин так себя не ведет. Иначе его в состав оркестра, церкви, и близко не подпустят. Но чаще всего мы имеем дело именно с фальшивой игрой. И когда ее становится слишком много, то любое выступление оказывается провальным. Христианин не согрешает не потому, что нельзя, а потому, что в нем стремление к Богу сильнее, чем соблазн греха. Его любовь к красоте музыки сильнее лени исправлять свои ошибки. Но ведь такой подход совершенно иначе разворачивает всю проблему, не знающей конца и края греховности. Грех – препятствие. Ошибка, фальшивая нота, которую ты можешь опознать только во время проигрывания произведения. Бессмысленно бороться с неправильно взятыми аккордами, не играя на инструменте. Ведь вариантов ошибок бесконечно много, но игра не может состоять из одних ошибок. Хоть что-то в ней да и получится. Чтобы меньше грешить и научиться различать верную ноту от фальшивой, прежде всего, нужно очень хорошо наработать свой духовный слух. Чтением и размышлением над Священным Писанием, творениями святых отцов Церкви. Именно это духовное упражнение позволяет развить тонкий вкус, при котором фальшивая игра становится просто неприемлемой.
Только что прозвучавшем отрывке апостол Иоанн произносит важные по своему богословскому содержанию слова «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. О чем здесь идет речь? Все зависит от того, что именно мы понимаем под словом «семя». Нередко в Священном Писании семенем называются потомки человека. Так, например, иудеи говорили о себе, что они семя Авраама. То есть эту фразу можно понимать в следующем смысле. Все те, кто рожден от Бога, находятся в Боге, то есть живут в особой близости к Нему. А поскольку Господь – это источник чистоты и святости, то такие люди также чисты и святы, и уже в силу своего состояния не могут грешить. С другой стороны, можно увидеть в этой фразе несколько иной смысловой акцент. Те люди, кто возродились через крещение и живут подлинно евангельской жизнью, носят в себе семя Божие. Очевидно, что в таком случае речь идет о благодати, которая наполняет душу человека и удерживает его от греха. Наконец, под семенем можно понимать Слово Божие, которое человек воспринимает через Священное Писание и проповедь Евангелия. В этом случае Иоанн хотел сказать о том, что рожденный от Бога не может грешить, так как во всем руководствуется заповедями Христа. Эти смыслы не противоречат друг другу, но скорее дополняют, указывая на важный духовный закон. Тот, кто во всем стремится следовать за Спасителем, старается воплотить в своей жизни Его слова, неизбежно приходит в такое состояние, когда грех становится для него чем-то чуждым. Когда в его душу пытается проникнуть мельчайший греховный помысел, она сразу же опознает его и отвергает, как нечто инородное. По словам отцов церкви, так действует божественная благодать, которая пылает в душе такого человека и в которой сгорает все нечистое и скверное.